сенатора Сорио Клаудия, Буэнос-Айрес, 47-й год. Оссорио проснулся рано, когда солнце еще только-только угадывалось в зыбком сером зимнем августовском небе. 5 минут он позволял себе понежиться в кровати. С тех пор, как Елена уехала с внуками в провинцию, жил совершенно один. Конечно, детям там значительно лучше. Ферма хоть и крошечная, 3 комнаты, зато очень большая веранда, неподалеку прекрасный пруд, минеральная вода, профилактика от рахита, парное молоко, 3 пони, не говоря уже о табуне, брат разводит лучших коней, счастливчик, всегда брезговал политикой. От нее пахнет купля-продажа, фу! Раньше Елена делала ему получасовой массаж спины. Это было настоящее блаженство. Перед отъездом она договорилась с сеньорой Грольски, квалифицированной сестрой милосердия, переселилась в Байрос в 44-м, до этого жила в Кёнигсберге. Та действительно прекрасно разминала соли, но уже после 2-го массажа сказала, что ей очень жарко. Не будет ли сенатор возражать, если она станет массировать его в купальничке? Нет-нет, увольте, я не из этой команды, сеньор Грольски. Больше вызывать ее не стал. Он только 1 раз изменил Елене, и память об этой шальной ночи была столь мерзостна и унизительна, что всякая мысль о другой женщине была ему отвратительна. Первые месяцы после того, как Оссорио прибавил к своему титулу, ставшему за 20 лет привычным, короткое «экс», он страдал не от ущемленного чувства самолюбия, хотя и это было что греха таить, но от того, что сломался привычный уклад жизни. Раньше неделя была расписана по минутам. Секретарь Педро Валеро следил за расписанием, как хороший тренер за боксером. В 10 он обычно начинал свой день. До сенатских заседаний просматривал корреспонденцию. Встречался не только с избирателями, но и с представителями министерств, банков, с юристами, защищавшими интересы профсоюзов и иностранных компаний. В 2 часа уезжал обедать, отдыхал до 4, потом возвращался и диктовал письма. Работал со стенографистом сеньором Барановичем. Готовил тексты выступлений, делал заметки для предстоящих встреч с людьми из правительства. С ними надо надержать ухо востро. Каждое слово обязано быть взвешенным. Как-никак люди с 2 образованиями. Юриспруденция и экономика. Чтобы руководить страной, надо понимать толк и в законе, и в бизнесе. С 9 часов начиналось время приемов. Заезжал за Еленой, быстро принимал душ, переодевался в ненавистный черный костюм и отправлялся в посольство. От американцев, воевавших с немцами, ехал к немцам, воевавшим против американцев. К французам, представлявшим маршала Петена, не ходил демонстративно. Слишком любил Францию, матерь республики. Считал за правило наносить визит вежливости 3 французским офицерам, представлявшим Деголя и Жиро. Горевал, видя, как они враждебны друг к другу. Антифашисты ведут борьбу против Бошей, но при этом с трудом переносят друг друга. Неужели чувство сильнее логики? Как обидно. Приемы обычно кончались около 12, когда Оссорио начал работать в комиссии по расследованию антиаргентинской деятельности нацистов. Он не пропускал ни одного приема в посольстве Рейха, даже выкраивал время для просмотра фильмов, присылавшихся в Буэнос-Айрес из Берлина. Его потрясли ленты, посвященные Гитлерюгенду. Сделал перевод гимна нацистской молодежи. Ни одной мысли, крикливая пропаганда. Наш флаг развивается над миром. Один за другим ровным строем мы идем в лучезарное будущее. Маршируем за нашим Гитлером сквозь ночи и невзгоды. За флагом свободы, мира и хлеба. Флаг ведет нас к счастью, и верность значит больше, чем смерть. Тем не менее, фильм «Гитлерюнге», сделанный Хансом Штайнхофом, был достаточно популярен в Европе, поскольку над сценарием сидел лично Геббельс, выверяя каждую фразу. Героем картины был молодой коммунист из бедной рабочей семьи. Постепенно, шаг за шагом, этот молодой парень начинает понимать правду национал-социализма, посещает подпольные собрания молодых борцов, где трибуны тысячелетней доктрины объясняют обманутому поколению, как большевики, славяне, евреи и американские финансисты плетут всемирный заговор, нацеленный на то, чтобы лишить арийцев их великих традиций, рун и баллад, отторгнуть от прошлого, заменив культуру безродными импрессионистами, новоявленными малярами от живописи, авангардистами типа Брехта, Пискатора, Эйслера, Пудовкина, Эйзенштейна, Протазанова, Мейерхольда. авторами чудовищных по своей ублюдочности проектов Корбюзье и Немейра, глумящихся над самим понятием формы, писателями, заведомо лгущими читателю, такими как Горький, Ролан, Алексей Толстой, Нексе, Арагон, Драйзер, Жан-Ришар Блок, не говоря уж об ублюдке Фейхтвангере, не умеющем и думать-то по-немецки не то что писать. То, что главный удар был нацелен на коммунистов, то, что идеология Гитлера была пунктирной, открыло дорогу картине в коммерческом прокате Западной Европы. Коммунисты не были окарикатурены. Несчастные немцы, обманутые Коминтерном, они прозреют, рано или поздно осознают свою немецкость. Нужно время. Это лучший лекарь против коммунизма. Оно работает на истинную свободу и настоящую демократию, которую несет человечеству национальный социализм Адольфа Гитлера. Сразу же после этого фильма Геббельс выпустил картину, рассчитанную на европейских финансистов. Режиссер Харлан пригласил на роль немецкого предпринимателя Эмиля Яннингса. Умный, умеющий думать в кадре актер, сыграл роль настоящего хозяина растущего производства, который в первую очередь думает не о личной наживе. Она неотделима от хорошей работы и преданности стране, но о рывке вперед, о новой системе национального хозяйствования, когда директор, если он истинный патриот Рейха, становится фюрером народной экономики, живет чаяниями рабочих, искомый пример классового мира. Единство крови выше противостояния мифических классов. Только почва и кровь роднят людей, все остальное химера. Геббельс обращал внимание только на ударные темы. Комедии, которые выпускали частные фирмы, его не занимали. Чиновники министерства следили лишь за тем, чтобы в лентах не было американской музыки. Джаз есть кривляние черных недочеловеков. Только мощные хоры или же альпийские оркестры, аккордеон, виолончель и скрипка. Дозировалось исполнение славянской музыки. Чайковский, спору нет, грамотный композитор, но он русский, как можно меньше русских мелодий. Кальман недопустим, еврей. Очень жаль, конечно, его опереты милы. Но немцы откажутся слушать музыку недочеловека. По заказу Министерства пропаганды Харлан сделал свой новый фильм «Еврей Зюс». Гиммлер приказал всем членам СС и работникам полиции дважды посмотреть картину. Борьба против наемников большевизма есть альфа и омега идеологии великого фюрера германской нации. Отношение к еврею есть выявление твоего отношения к отечеству. Следующим боевиком, который распространялся через немецкие посольства за границей, была лента Густава Усицки с Паулой Вессели в главной роли. «Удар против славян». Трагедия немецкого меньшинства в Польше, глумление славянских извергов над арийцами, тупая жестокость поляков, белорусов и украинцев, ненавидящих носителей вековой цивилизации. После начала войны Геббельс заказал три фильма. Первый был скопирован с броненосца Потемкина «Восстание буров против англичан», «Война маленького народа против вторжения империалистов», «Героическое сопротивление национальных революционеров». Фильм назывался «Ом Крюгер». Поставил его тот же самый Штайнхоф, что делал Гитлер Юнге. Главный удар был обращен против британского премьера Чемберлена и полковника Черчилля. Второй суперфильм с царственными и батальными сценами был о Фридрихе Великом. Снял его тот же Харлан. О Бисмарке ленту сделал Либенайнер, пригласив на главную роль Пауля Хартмана, игравшего до захвата власти Гитлером в пьесах Брехта, Горького, Чапека. Когда Ассорио смотрел эти ленты, ему становилось страшно. Словно бы какая-то слепая, давящая, неодолимая сила медленно, неотвратимо, фатально двигалась на него дорожным катком, который раздавит, сомнет, превратит в плоскую жестянку. Зритель лишался права на мысль. Ему, словно слепому птенцу, вкладывали в разинутый клюв готовые рецепты поведения, ответы на все вопросы, которые при этом были сведены к минимуму. Чем меньше вопросов, тем лучше. Интеллигенция несет историческую ответственность перед немцами. Именно она разрешила чужеродным элементам развращать нацию большевизмом и беспочвенностью. Именно во время этих просмотров сенатор и проникся какой-то звенящей, несколько даже истерической ненавистью к нацистам. Как можно было им позволить изнасиловать и развратить такую великую нацию, как немцы? Потом, впрочем, он возразил себе: немцы виноваты не меньше, чем нацисты. Они голосовали за приход Гитлера к власти, хотя знали, что он принесет им. Из своей программы Гитлер не делал тайны. Да, жизненное пространство будет расширено за счет славян. Да, это недочеловеки. Их следует отшвырнуть за Урал, там их место. Чем их меньше, тем лучше. Да, евреи и цыгане будут уничтожены. Нации без государства, паразиты человечества. Антисемитизм был, есть и будет путеводной звездой национал-социализма. Да, Франция будет наказана за Версаль. Это историческая справедливость. Колонии должны быть возвращены Берлину. Африку придется поделить так, как это было в прошлом веке. Польша – ублюдочное государство, заплата на карте мира, как, впрочем, и Чехословакия, не говоря уж об Австрии и Югославии. Если бы Гитлер обманывал немцев, если бы он, подобно Наполеону, шел к власти, используя лозунги Вольтера, Робеспьера и Марата, и лишь потом объявил себя императором, одно дело. В Германии 30-х годов все было иначе. Безумец открыто признавался в безумстве. Обещал перекроить земной шар так, как ему хотелось. Выделял из всех наций лишь одну, немецкую, назвав ее арийской. Въедливая зараза национализма была принята немцами. Экономическую разруху, инфляцию, всеобщее разочарование в лозунгах партий и парламентских обещаниях Гитлер компенсировал правом сильного. Он забыл математику. Сложение нескольких сил всегда больше одной, даже присвоившей себе право на исключительность. Так или иначе, грядет крах. Возмездие будет устрашающим. Работая в антинацистской комиссии, Оссорио был самым резким из тех, кто был привлечен к исследованию проблемы гитлеровского проникновения в Аргентину. Работал по ночам. Почувствовав, что у комиссии есть могучие противники, особенно среди ряда предпринимателей, связанных с оборонной промышленностью и, следовательно, с армейской средой, Оссорио привез часть материалов, наиболее убойную, домой, попросил секретаря Валеру сделать копии, спрятал у надежных друзей. Люди церкви поддерживали его в противостоянии гитлеризму, поддерживали и масоны. И те, и другие знали, как прятать. Этого им не занимать. В день военного переворота, когда танкисты Перона блокировали центр города, в квартиру Оссорио постучались. Три майора были вежливы и корректны. Сенатор, генеральный штаб берет в свои руки расследование антиаргентинской деятельности. Не были бы вы так любезны передать ваши материалы? Они необходимы для завершения начатой работы. «Я не храню дома служебных материалов», — ответила Оссорио. «Все, чем я оперирую, находится в Сенате. Вы вольны ознакомиться с ними и спросив разрешение председателя». «Армии нет надобности на разрешение вашего председателя, сеньор Оссорио. Армии известно, что наиболее важные материалы вы храните у себя. Не понуждайте нас переходить рамки допустимого. Если у вас есть санкция на обыск, приступайте к работе». «Сенатор, армия не нуждается в санкциях. Армия исповедует приказ».
«Гитлеровцы тоже исповедуют приказ».
«У нас слишком много своих проблем, сенатор, здесь, в Аргентине, чтобы заниматься немецкой проблематикой. Это дело немцев, согласитесь. Патриотом мы считаем того, кто прежде всего болеет сердцем за свою родину».
«Я вынужден ответить вам словами Льва Толстого. Патриотизм — последнее убежище негодяев».
«Не надо вырывать фразу из контекста. Дело сеньора Толстого писать о России, он русский. В Аргентине живут аргентинцы. У них свое отношение к святому понятию патриотизма. Мы будем пресекать толстовские толкования святого чувства народа. Итак, вы отказываетесь отдать ваши материалы?»
«Повторяю, все материалы находятся в Сенате».
«Вам придется последовать с нами в генеральный штаб, сенатор. Очень сожалеем». Три дня он провел в казармах. В доме все перерыли. Парашютисты прилетели и на ферму. После освобождения поставили наблюдение. Агенты военной контрразведки топали за ним, не таясь. Все телефонные разговоры прослушивались. Прислуга, девушка из Патагонии Хосефа, пришла в слезах. «Меня принуждают писать каждый день отчеты о тех людях, которые к вам приходят, и что говорят за столом, когда я подаю кофе. Лучше увольте меня, сеньор, я ведь так верна вашей семье».
«Пиши им правду, Хосефа», — посоветовала Елена. «Нам нечего таить от властей».
Оссорио возразил. «Тогда из девушки сделают профессионального осведомителя. У нее будет страшная жизнь, я согласен. Хосефа должна уйти». «Но ведь каждый, кто придет к нам, вместо нее будет оттуда», — заметила жена.
«Ну и что? Ты совершенно права, нам нечего таить.
Подождем какое-то время. Я не думаю, что хаос будет продолжаться слишком долго».
«Мой родной, раз хаос начался, он надолго. Не обольщайся.
К сожалению,
Только пора законности и спокойствия быстротечно. Первое время Оссорио взбрасывался с кровати, как и раньше, в 7, успеть принять душ, сделать гимнастику, просмотреть газеты, собраться перед началом работы в Сенате, непременно посетить своего парикмахера Дона Басилио. Народный избранник обязан быть красиво причесан и тщательно выбрит. Гардеробом занималась Елена. Менять костюм надо было 3 раза в неделю. Конечно, испанцы в этом смысле повлияли на нацию. Отношение к человеку во многом складывается из того, как он одет и обут. Дикость, но не считаться с этим пока что нельзя. Теперь же он был совершенно свободен. Весь день свободен. Какое блаженство! Так, однако, ему казалось первые 2 недели. Потом он начал испытывать гнетущее чувство собственной ненужности. Он мог выйти из дома в 11, прогуляться по любимым переулкам, не страшась опоздать куда бы то ни было, а ведь последние 10 лет он жил по минутному графику. Единственное, что могло вывести его из себя, было опоздание. Воистину, точность, вежливость королей к этому приучает только общественная работа. Когда ты весь на виду, любая расхлябанность сразу же заметна. Человек, который постоянно срывает встречи, не имеет права брать на себя бремя ответственности. Не обращая внимания на слежку, он заходил в маленькие кафе или бары, садился к окну, заказывал себе матте, очень верил в целебную силу этого напитка и растворялся в людских разговорах. Теперь у него был лишь один источник информации — разговоры людей на улицах. Около вокзала он вслушивался в то, о чем говорили фермеры, строители, ветеринары. В центре истинных Портеньяс, так называют коренных жителей Буэнос-Айреса, в Лабоке, на берегу залива, он погружался в заботы художников, исполнителей танго и композиторов. Это был их Монпарнас, самое загадочное место столицы. Посещал студенческие кабачки, ездил в рабочие районы, постепенно убеждаясь, что те сводки, с которыми сенаторов знакомила секретная полиция и армейская контрразведка, были тенденциозно сконструированы, далеки от правды и, по сути, малоталантливы. Как обидно, сказал он себе, что политик начинает вращаться в гуще народа только после того, как к его титулу прибавляются 3 буквы — «Экс». Незнание можно было избежать, если бы раньше шел не по одним лишь верхам. Конечно, все решают 10% интеллектуалов, определяющих лицо промышленности, армии, полиции, банков, железнодорожных компаний и Академии наук, не говоря, понятно, о людях прессы, те напичканы новостями. Но ведь общество подвижно. В нем происходят скрытые процессы, понять которые дано тем, кто не зашорен и хочет получить правду из первых уст, а не расписанную по аккуратным сводкам 2 страницы в день, не более того. Сенаторы — занятые люди. Незачем обременять их избыточной, к тому же чаще всего негативной информацией. Однажды, когда он вышел из бара «Неаполь», итальянская семья арендовала в муниципалитете 1-й этаж старого дома. Собрались соседи, покрасили стены белой краской. Художник Эусебио Альмейда нарисовал странные картины. Очень любил море и танго. Купили на воскресной распродаже 3 столика и 12 стульев. Кофеварку помог наладить Дон Паскуале, старый мастер золотые руки. Оссорио окликнули из машины. «Сенатор!» Номер Паккарда был столичный. Хотя в говоре того, кто к нему обратился, чувствовался иностранный акцент. Агент, не отстававший от Оссорио ни на шаг, махнул кому-то рукой. Через мгновение из-за поворота выскочила 2-я машина, сразу видно военная. «Слушаю вас», — ответил Оссорио человеку, который окликнул его. «Я бы с радостью подвез вас в центр. Я англичанин, работаю здесь 7 лет. Железные дороги и мосты». «Я не один», — Оссорио улыбнулся. «Меня сопровождают». Он кивнул на мужчину, который сразу же отвернулся к витрине. «Если вы пригласите и мою тень, тогда я воспользуюсь вашей любезностью. В противном случае кое-кто может решить, что я говорил с вами о чем-то таком, что может представлять военную или государственную тайну. Честь имею». Тем не менее, от встречи ему не удалось уклониться. Соседнюю квартиру арендовала семья представителя бразильской фирмы по разработке и продаже минералов — лазурь, аметисты, топазы, изумруды. Возглавлял дело Честер Оуэн. Балкон был общий, громадный, 15 метров, настоящий зимний сад. Здесь-то к Оссорио и обратился невзрачный мужчина в мятом сером костюме, но очень дорогой сорочке, настоящего китайского шелка. — Я американец, сеньор Оссорио. Мое имя нет смысла называть. Он говорил очень тихо, мешая себе сигаретой, которую не выпускал изо рта. — Кроме неприятности, оно никому ничего не принесет. В первую очередь вам. С тех пор, как наши войска высадились в Нормандии, нас особенно интересует все о нацистах в Латинской Америке. Мы допускаем, что в последние месяцы битвы удары против наших транспортных судов могут значительно увеличиться. Подводные лодки нацистов, смертники Гитлера, некие камикадзе. Но без поддержки здешних немцев они ни на что не способны. Нам было бы легче спасти тысячи жизней американцев, да и немцев, кстати, если бы вы помогли нам с теми материалами, которыми обладаете.
— Вы обратились не по адресу, — ответил Оссорио. — Я бывший сенатор, с вашего позволения. Я не вправе распоряжаться теми материалами, которые были в моем распоряжении раньше.
— Через несколько месяцев они будут интересовать только историков, — ответил американец. — Мы все равно победим. Да, ценой больших жертв, да, ценой жизни молодых парней, сражающихся за демократию, то есть за то, что и вы цените превыше всего, сеньор Оссорио.
— Став членом Сената, джентльмен, я дал присягу на верность этой стране. Я останусь ей верен, кто бы ни правил Аргентиной в настоящее время. Лидеры преходящие. Народ вечен.
— Красиво сказано, — согласился американец. — Не смею настаивать, сенатор. Но что же касается приходящих лидеров, что ж, мы уважаем мнение собеседника. Право на личную точку зрения есть основа основ демократии. Простите, что потревожил вас. Просить о встрече по телефону значило бы нанести вам ущерб, только поэтому я пошел на этот балконный разговор. Поймите меня верно. Всего вам лучшего.